Здравствуйте, дорогие друзья, братья и сестры. Мы сегодня продолжаем разговор о подвиге нашего святого, нашего царя Николая II Искупителя, о его искупительном подвиге за наш грех. Грех клятвы преступления, грех неверности царю. И, конечно, этот грех был оплачен кровью, кровью царя и его святой семьи, святого царя Николая II. Мы сегодня будем говорить о покаянии России за этот соборный грех предательства царя и о последнем царе, уготованного нам самим Господом Богом. И мы знаем множество святых, через которых Господь открыл нам свой замысел на последние времена, которые говорили, что будет царь в России, последний царь, который победит даже самого Антихриста, и возвеличится наша Россия во главе с этим последним царем, который будет из династии Романовых. Итак, поговорим сегодня о покаянии России. Как должно происходить это покаяние для того, чтобы даровал нам Господь уготованным нам на последние времена царя-освободителя династии Романовых. Итак, у нас сегодня в гостях опять выпускающий редактор православной газеты «Жизнь вечная» Кузнецов Вадим Петрович. Здравствуйте, Вадим Петрович.
Итак, добрый вечер.
Осветите нам, пожалуйста, тему покаяния России за соборный грех, клятвы преступления и предательства, неверности царю.
В продолжение прошлой нашей беседы о искупительном подвиге Николая II, который своим этим деянием дал возможность покаяния России в будущем, ведь получение церкви в неискупленном грехе грешники покаяться не могут, потому что покаянием называется прославление грешниками самого Искупителя с целью возвращения через него по его искупительной заслуге и благодати назад грешникам, которые не утратили.
Да. Конечно, если бы Господь Иисус Христос на Голгофе не искупил бы наши грехи всего мира, кайся мы сколько угодно, все равно это покаяние Бог бы не принял, оно было бы недействительным. Только после искупительной жертвы Господа наше покаяние принимает и слышит Господь. Потому что открылся путь к покаянию. Также и путь к покаянию в этом соборном грехе открыл нам искупительная жертва нашего царя, святого нашего царя Николая II, который и называется по чину святости царем-искупителем. И после этого уже нам открыта возможность каяться вот в этом грехе соборном.
Вот Россия и готовится именно к соборному покаянию. Только нужно иметь в виду, что Иисус Христос искупил грехи отдельных человеков, всех людей земли, от Адама до наших дней. А Николай II искупил совсем другой грех. Это грех соборный, связанный с обетом соборным 1613 года. Обет верности Романам. Именно грех неверности вынудил государя уподобиться Христу и искупить этот другой грех. Вот здесь мы видим как раз историческую иконографию Священного Писания в таком глобальном историческом масштабе. В чем, собственно, и, как мы уже говорили, заключается история Новозаветной Церкви, созидание и почитание иконы Священного Писания. К сожалению, не все понимают правильно то соборное покаяние, к которому Господь промыслительно Россию готовит. И некоторые думают, что соборным покаянием называется суд верности Романам. Именно грех неверности вынудил государя уподобиться Христу и искупить этот другой грех. Вот здесь мы видим как раз историческую иконографию Священного Писания в таком глобальном историческом масштабе. В чем, собственно, и, как мы уже говорили, заключается история Новозаветной Церкви, созидание и почитание иконы Священного Писания. К сожалению, не все понимают правильно то соборное покаяние, к которому Господь промыслительно Россию готовит. И некоторые думают, что соборным покаянием называется сумма личных, сумма индивидуальных наших грехов, покаяний, да. Личных наших грехов. Вот. Но На самом деле, покаяние личное связано с прославлением Иисуса Христа, который искупил наши личные грехи. А покаяние соборное связано с прославлением искупителя совсем другого греха, греха соборного, связано с прославлением Николая II. Вот. Поэтому соборным покаянием мы называем прославление искупителя соборного греха Николая II.
Скажите, пожалуйста, Владимир Петрович, умаляет ли, умаляется ли святость царя от того, что он неправильно канонизирован, то есть в неправильном чине святости находится. То есть он прославлен нашей православной церковью как царь-мученик, да, страстотерпец, что-то еще там говорят. Вот. А должен был быть прославлен как царь-искупитель. Почему же батюшка Серафим действительно и говорил, что царь, который меня прославил, того Бог прославит, и я прославлю. Почему же батюшка Серафим говорил, что и я прославлю, ведь царь уже прославлен? Я вам расскажу такую историю. 2 месяца назад я принесла икону, святую икону нашего царя Николая II в один из храмов московских, не буду говорить куда, в один из храмов. И там икона пролежала 2 месяца. Вот недавно я зашла и смотрю, а где икона? Почему нет? Обратила внимание, что нет иконы. Я же подарила ее храму. И она куплена была в храме, в одном из храмов в Москве. И перенесена мной была вот в этот храм, где не было образа царя Николая. Посмотрю, нет иконы. Мне женщины за ящиком говорят, потупили взор, опустив головы, сказали, настоятель не разрешает повесить икону царя Николая II. Я говорю, как? Он же прославлен, он же царь уже святой. Вот мы, например, у нас икона всех святых. Мы знаем эту икону, всесвятская икона. Так можно написать любую икону с этой иконы, всесвятской, всех святых. То есть каждого святого можно отдельно изобразить, и они изображены. Почему же у нас есть икона новомучеников российских, да, святых? Исповедников. И в центре святая царская семья. Почему же нельзя взять и повесить икону, например, святого царя или святых страшных мучеников отдельно? А почему святую семью как бы привязали только к одной этой иконе? Объясните нам, пожалуйста, это что происходит? Царебоческая ересь?
Дело в том, что вся проблема в архиереях, ведь соборы поместные сейчас проводят только архиереи. Ни монахов, ни мирян, ни простых священников туда не допускают.
А раньше допускались.
Но поместные соборы.
Да, поместные, да.
Если
да.
бы это были архиерейские соборы, то пусть бы архиереи там и занимались тем, чем им полагается. Да. А если это поместные, то должны быть представлены все чины поместной церкви, как и было на древних соборах. Допустим, в Деяниях апостольских читаем, кто, кроме апостолов и епископов, присутствовали, и пресвитеры, то есть простое духовенство, и братья. Вот братья толкуются как миряне. То есть даже миряне участвовали в первом Вселенском апостольском соборе. Сейчас это дело игнорируется, конечно, голос церкви, основной массы верующих людей, архиереями, конечно, игнорируется, и поэтому по епархиям, сколько мы ездили, к нам приезжают в Москву люди, беседуем, мы видим, что архиереи имеют одну веру, а простой верующий народ – другую веру. И вот такое расхождение в вере, оно симптоматично в наше время. Потому что архиереи – люди, занимающиеся решением в основном внешних проблем. Сейчас такое время, что церковь находится в обстоянии, в пленении. Но, казалось бы, им архиереям это не должно быть оправданием к тому, что есть якобы препятствие вот, хранить веру в чистоте.
Ну, знаете, в народе даже существует такая формулировка. Институт нашей церковной власти называют не больше, не меньше, как церковным политбюро.
Ну, это, так сказать, кто как хочет, то так и называет. Но если по существу говорить, то что мы видим в итоге? Сначала зарубежная церковь в 81 году на своем соборе прославила царя в сонме новомучеников, как у них написано. Теперь то же самое, наши архиереи, собравшиеся в прошлом году, тоже прославили царскую семью, царя, тоже в сонме новомучеников. Ну, во-первых, это как бы богословское недоразумение, ведь новомученики по чину святости — это те, кто пострадали за верность царю, а через него уже и за верность Богу. И как этот царь мог пострадать за верность себе, то есть стать новомучеником, совершенно непонятно.
То есть ересь.
На зарубежной церкви, на их соборе в 81 году, четыре архиерея даже выступили против того, что...
Да, Феофан Полтавский был Быстров.
Нет, Феофан там не был, там архиепископ Аверки, Леонтий Чилийский, владыка Нектарий, Концевич Сетлский. То есть они были за то, чтобы прославить царя как искупителя греха народа, как и говорилось в пророчествах, что все, в общем-то, это дело очевидно исполнилось. Для всех это очевидно. Но большинством голосов архиереев, ну, путем, в общем-то, обычного голосования, взяли и приняли решение туда их впихнуть в кучу новомучеников. Ну, якобы для чести сказали, что царь этот сон новомучеников возглавляет. Но на самом деле ничего такой сон возглавлять и не может. Еще раз повторяю, царь не давал Богу обет на верность самому себе. Стало быть, отсутствие этого обета не дает возможность иметь таковую добродетель. Ведь добродетель есть соблюдение данного Богу обета. Вот, например, царь давал Богу обет на верность царству, своей соборной жене, потому что он мистический, когда венчался на царство, он становился...
Он венчался с народом.
Боговенчанным мужем, да. А царство...
И народ становился не толпой, не населением русскоязыческим, как мы сейчас называем, а именно соборной личностью.
И вот в рамках этого церковно-государственного брака царство было вот этим боговенчанной женой или невестой. А он как бы помазанник, по-гречески Христос, был соборным мужем. В этом смысле, как муж есть глава жене, написано в Новом Завете, так и царь является главой земной церкви. Те, кто это не понимает и не принимает, они как бы являются похулителями таинства венчания царя на царство. Это все-таки одно из семи таинств церкви. И царь дважды в своей жизни вступает в брак. Когда лично вступает в брак, и когда вступает в брак с царством, соборный брак.
Вадим Петрович, хочу задать вам вопрос. Мы все хорошо знаем с вами святую икону Матери Божией Державной. Вы как-то рассказывали мне, что там все очень подробно, идеально представлена картина отречения государя. То есть не отречение, а как бы обнищание вот этой земной царской властью и его голгофский подвиг. Все изображено на этой иконе. Вот это очень интересно. Расскажите нам, пожалуйста, об этом. Конечно. Речь идет об иконе Державной Матери Божией.
Матерь Божия явила этот свой образ именно в день и час отречения царя, о чем написано во многих книгах. Икона есть в разных храмах. Люди перед ней молятся, но церковь не спешит объяснить сюжет этой иконы.
Вот объясните нам, пожалуйста.
Ведь икона есть не только благодатное окно на небо, но это же еще богословие в красках и линиях.
Да.
У каждой иконы есть содержательная сюжетная сторона.
Клейма, так называемые.
Ну, в данном случае на этой иконе клейм нет, это на житийных иконах.
Но здесь ведь тоже изображен сюжет. Подвиг святого нашего царя Николая.
Сюжет есть в любой иконе.
Вот расскажите нам, пожалуйста, об этой иконе. Что там происходит? Почему Царица Небесная в красной порфире, в царской одежде?
Речь идет о
том, что... царской власти земной.
Речь идет о том, что Николай II знал о том, что ему придется, подобно Иисусу Христу, сразу же после поцелуя Иуды, только уже своего Иуды.
Коллективного Иуды,
коллективного,
да.
Своего ближнего Иуды, который этот поцелуй совершился 2 марта 17 года.
На станции Дно под Псковом.
Он и, подобно Иисусу Христу, сошел с престола для того, чтобы грех, взятый на себя, отнести на Голгофу и своей смертью его искупить. Вот для чего сошествие с престола. Но куда же этот престол, мистически он называется в Писании и в литургическом богословии, престол Давидов. Но куда же его девать?
Царский престол.
Передать следующему царю. Следующего царя быть не могло по замыслу Божию. Еще у апостола Павла говорится, что церковь в конце мировой истории будет переживать состояние отъятия, удерживающего с престола. То есть царь будет отсутствовать на престоле Давидова.
Так.
И вот Николай II посчитал, и, видимо, как мы понимаем, правильно посчитал, что лучше всего осуществить функцию охранения или сохранения
царской власти,
царского престола Давидова, да. Который символизирует царскую власть.
Да.
Лучше всего с этим функцией охранения справится Матерь Божия. Вот. И мы тоже верим, что лучше нее справиться, конечно же, никто не может.
Так.
Потому что она здесь, Царица Небесная, на земле, Спаситель до своего второго пришествия отсутствует.
Угу.
Если бы он присутствовал, то можно было сказать, что он лучше справится, чем Матерь Божия. Но он же до второго пришествия отсутствует на земле.
Угу.
А престол Давидов должен блестись до второго пришествия.
До второго пришествия.
И только наш последний государь уже при втором пришествии передаст этот престол.
И что же конкретно об иконе, пожалуйста?
На этой иконе Матерь Божия, во-первых, явила всему миру себя и показала, что произошло в этот час, что произошло с Николаем II. А произошло то, что он и не только престол Давидов, но и другие регалии, связанные с самодержавной властью, передает, то есть все символы царского служения удерживающего, передает на сохранение ей.
Матери Божией. И она
дает согласие на это. Она принимает из его рук и престол, и скипетр, и державу, и корону, и восседает на нем.
Матерь Божия, да.
До возвращения следующему законному царю, Богом избранному.
Дальше. Обещал нам на последние времена, через святых.
И она прекрасно понимает, что все, что делает Николай II, это в уподоблении как раз ее сыну, искупителю мира, Иисусу Христу. Уж ей объяснять это не нужно было. Каков мотив? А мотивация была у Николая II именно такая.
Так, дальше.
И что мы видим? Она смотрит прямо на молящихся, прямо на нас. У нее глаза полны слез. Это означает о том, что мы заставили своими грехами, своей неверностью государя оставить этот престол ей под присмотр и пойти на свою искупительную Голгофу. Сам же Спаситель, который сидит, Богомладенец Иисус Христос, у нее на коленях, он смотрит от себя налево. Как раз туда.
Да, на иконе ведь есть север, юг, восток и запад. То есть четыре стороны на иконе есть. Так, значит...
Левая сторона – это запад, правая – это восток.
Да.
И вот он смотрит на восток.
На восток.
Как раз государь отправился на восток, к месту своей Екатеринбургской Голгофы.
И младенец, Господь Иисус Христос, смотрит на восток, и правой ручкой благословляет
того, на кого он смотрит.
Того, на кого он смотрит, на восток. Как интересно. Но мы знаем, что на восток, на Екатеринбургскую Голгофу, отправился царь со своей семьей, Августейшей.
Только что передав все.
Конечно, атрибуты власти земной, конечно, передав Царь Небесный, он отправился. Вот почему Господь Иисус Христос смотрит на восток.
И левой рукой показывает.
Левой рукой показывает, куда пошел царь.
И его же правой благословляет.
Его же и правой ручкой благословляет этот искупительный подвиг. И мы видим две державы, которые в руках у Господа, над Царицей Небесной, которую Господь держит, Бог Отец, Господь Слава держит державу без креста. И такую же державу мы видим на коленях Матери Божией.
Но это, скорее всего, не Бог Отец.
Без креста.
Наверху изображен. Это, скорее всего, из ветхозаветного текста пророка Иезекииля. Это, скорее всего, и есть ветхий Демми. Это и есть тоже Иисус Христос. Только он иногда изображается в виде старца. Ведь, в принципе, Бог Отец не изображаем.
Да, Бога не видел никто никогда.
Ну, наверху изображен как бы Божий замысел о том, что происходит внизу. Mm-hmm. И вот это Иисус Христос
единение, да,
ветхий
единение.
Днями изображен уже в пожилом возрасте. Он держит державу именно без креста. То есть это символ земли без помазанника. То есть по замыслу Божию отъятие помазанника от среды, отъятие удерживающее от среды христиан, как и написано в послании апостола Павла.
То есть можно сказать, что этот крест как бы снят с державы нашей временно, и этот крест отправился на Голгофу, да? Как бы так. Сошел с державы и был отправлен на Голгофу.
Ну, это мистический знак отъятия государя. Потому что
какой интересный смысл иконы?
А Николай II действительно только что отошел mm-hmm. от Богоматери, пошел на восток, причем Иисус Христос его благословляет, потому что он же идет за ним след в след.
Mm-hmm.
Вот. Ведь путь-то проложил именно он.
Да.
Вот. И здесь некоторые выводы нужно сделать из этой иконы-то, в общем-то, потому что мы видим сюжет, но нужен же смысл того, что Матерь Божия нам открыла и показала, попытаться понять. Речь идет вот о чем, что некоторые осуждают Николая II за отречение. Неважно, под каким соусом они это объясняют, все по-разному, всяк по-своему. Но многие люди по той или иной причине, повторяю, осуждают его за отречение и намекают на то, что зря он это сделал, не нужно было это делать.
Угу.
Во-первых, они как бы хулят Бога промыслителя, чей замысел-то премудрый исполнялся смиренно Николаем II. И Матерь Божия, как соучастница его этого отречения, она не может быть соучастницей во грехе. И уже одно, повторяю, ее участие, ведь он ей передавал, а она добровольно из его рук все это принимала, вот, одно ее соучастие в этом доказывает, что никакой это не грех. Теперь второй вывод, который мы обязаны сделать. Раз она соучаствует в этом деле, вот, и несмотря на то, что законодательством престола наследия не предусмотрено отречение с юридической точки зрения, зато Евангелием оно предусмотрено. Вот Иисус Христос сделал то, что никакими земными законами не было предусмотрено. Никто uh-huh. этого не ожидал, что он придется сделать то, что сделал на земле. Вот что важно. И как раз второй вывод здесь и напрашивается, что отречение именно ради искупления, то есть сошествие с низшей ступени ради царского служения, ради
восшествия, да.
Восшествие на высшую, ради искупления.
Угу.
Именно этот единственный мотив, который и присутствует в жертве Иисуса Христа, и делает ее участие, Матери Божией, возможным в отречении Николая II. А если бы его отречение действительно было каким-то греховным занятием, не ведущим ни к славе Божией, ни к нашему покаянию, то она бы не участвовала в этом деле.
Да.
Вот перед нами некоторые пророчества святых старцев, голос которых является для нас авторитетом.
Ну, потому что от Бога же пророчества есть.
Тем более все, что предсказывали святые старцы, наши новозаветные пророки, это же все сбывается.
Кстати, мы, наверное, вот и вы тоже помните о том, что предопределений промысла Божьего России не винит никто. И среди отцы Православной Церкви в толковании Апокалипсис предсказывают России, предсказывали России необыкновенное гражданское государственное развитие и могущественное в последние времена. А главное, что это будет действительно высокодуховное государство нашего главе с последним царем. Вот, может быть, сейчас вы прочитаете вот эти вот пророчества из книги. Маленькая брошюрка, есть такая, «Византийские пророчества». Вот давайте, может быть, прочитайте некоторые из них. Эти, кстати, пророчества есть вот на моей пластинке «Веру», диск «Веру» вышел год назад. И вот внутри такой альбомчик. Там пророчества о России и мира на эти последние времена.
Вот владыка Феофан Полтавский Быстров, который был духовником царской семьи, со слов своего духовника, старца Алексея Валаамского, писал: «В России, говорили старцы, по воле народа будет восстановлена монархия, самодержавная власть. Господь предизбрал будущего царя. Это будет человек пламенной веры, гениального ума и железной воли. Он прежде всего наведет порядок в церкви православной, удалив всех неистинных, еретичествующих и теплохладных архиереев. И многие, Очень многие, за малыми исключениями, почти все будут устранены, а новые истинно непоколебимые архиереи станут на их место. По женской линии он будет из рода Романовых. Россия будет мощным государством, но лишь на малое время. Произойдет то, чего никто не ожидает. Россия воскреснет из мертвых и восторжествует. Вот что говорил и писал преподобный Лаврентий Черниговский, преподобный старец, недавно канонизированный. Россия вместе со всеми славянскими народами и землями составит могучее царство. Окормлять его будет царь православный, Божий помазник. Русского православного царя будет бояться даже сам Антихрист. Серафим Саровский писал следующее. Антихристианство, развиваясь, приведет к разрушению христианства на земле и отчасти православия. И закончится воцарением Антихриста над всеми странами мира, кроме России, которая сольется в одно целое с прочими славянскими народами и составит громадный народный океан, перед которым будут в страхе все прочие племена земные.
Это говорил преподобный батюшка Серафим Саровский. У него, кстати, очень много пророчеств, вы можете почитать книги, например, такие как «Сергий Нилус», «На берегу Божьей реки», там «Близ есть предверех». Две книги Сергея Нилуса называются «Неизвестные Нилус», такие две зеленые книжечки. Там очень много пророчеств батюшки Серафима о последних временах, в основном, что касается России, последнего царя.
Вот у нас была публикация еще некоторых пророчеств блаженной Пелагеи Рязанской, тоже ее канонизация сейчас готовится в Рязанской епархии. Она говорила, Антихрист объявится из Америки, ему поклонится и пойдет под его печатью весь мир, кроме царской православной церкви, которая сначала будет в России, а потом Господь подаст своему малому стаду победу над Антихристом и его царством. Церковь Антихриста будет отличаться от истинной Христовой Церкви только тем, что будет отрицать искупительный крест Христов. Эта крестоборческая ересь уже потихоньку вползает в православие. И опять придут к власти эти, ну, красные, но на малое время.
Ну, конечно, царская православная церковь, о которой говорил блаженный Пелагея Рязанская, имеется в виду не та, которая сейчас у нас. У нас нет царя, а имеется в виду царская православная церковь во главе с последним царем. Скажите, пожалуйста, Вадим Петрович, вот очень интересная такая мысль вы высказали однажды. Вы рассказали про герб, про современный наш герб российский. И я вас спросила, Вадим Петрович, почему на гербе, на современном, всадник на белом коне изображен? Если это Георгий Победоносец, то и великомучник, почему же нет нимба?
Это герб Москвы на груди,
да,
орла.
Герб Москвы, совершенно верно. Да-да-да, герб Москвы. И вы мне рассказали очень интересную вещь. Пожалуйста, расскажите, что почему этот всадник без нимба на гербе московском,
если взять
на белом коне?
Книгу «Гербовник», то там написано о том, что поле красное, всадник на коне, конь белого цвета и так далее. Расписано по цветам, но там же не говорится, что это святой Георгий.
Так.
Вот эта версия, это, в общем-то, появилась недавно, что это Георгий. А герб этот Москва имеет уже много веков.
Так.
Причем, допустим, на печатях, на чеканенных монетах древних, там непонятно, какого цвета конь.
Так.
Это он только на языке вот иконографическом здесь
белый.
Происходит раскрытие в каком-то конкретном цвете, да. Видимо, вот эта вот версия, что покровитель Москвы Георгий и всадник на белом коне на гербе Москвы одно и то же лицо, версия эта взята вот откуда. Православная иконография имеет трех всадников. Вот, Георгий Победоносец, Феодор Стратилат и Дмитрий Солунский. Все трое изображаются на конях, либо вместе, либо по отдельности, но у них у всех кони трех разных цветов. То есть белого, красного и черного.
Угу.
На белом коне изображается только Георгий.
Угу.
Остальные двое святых на красном и черном.
Угу.
И, видимо, поэтому вот эта параллель по цвету коня значит, и заставило некоторых предположить, что это вот Георгий Победоносец.
Кто же это на самом деле изображен?
На самом деле, само выражение «всадник на белом коне», оно взято из Апокалипсиса.
Угу.
Духовно это Иисус Христос, мистический победитель, грядущий с воинством святых ангелов.
А его земное отображение?
Землю и небо.
Это последний наш царь?
А по законам земной истории, конечно, это наш последний государь. И есть всадник на белом коне, так называемый по пророчествам царь-победитель.
Так вот оно.
И вышел он, чтобы победить, как говорится, в Откровении.
И потому всадник без нимба, потому что это изображение, мистическое изображение последнего нашего царя, который Господь уготовил нам на последние времена для борьбы с самим Антихристом.
Иначе бы был венец святости.
Вот в чем весь смысл. А я никак не могла понять, почему, если это святой великомученик Георгий Победоносец, на коне изображен с копьем, убивающим змея, почему же он без нимба? Оказывается, это и не Георгий Победоносец,
да,
а последний царь.
Он и не змея это убивает, потому что на всех древних изображениях он убивает дракона.
Дракона,
а
да.
В Апокалипсисе драконом назван Антихрист. Вот он и поражает Антихриста, наш последний государь. Вот это как бы по откровению Божие открыт нам замысел Божий о России, о последней ее судьбе, связанной с последним царем, которого мы ожидаем и верим, что он будет. Кто окажется достойным, это Господь будет решать. И дарует он своему остатку верных этого государя. Сколько будет этих верных, неважно, много ли, мало ли. А то вот сейчас такие вот разговоры в церковной среде, что, дескать, народ недостоин иметь царя. Да, есть большинство недостойное, есть меньшинство. Да. Вот этому меньшинству Господь и обещал и дарует.
Ради остатка верных.
Конечно. Причем здесь какое-то большинство?
Да.
Всегда большинство за Христом не шли. Большинство всегда шли не за Христом, и приведет это все, как мы знаем, к принятию Антихриста.
Угу.
Потому у нас вот в духовных школах сейчас, в связи с тем, что церковь пленена, как раз мы уже говорили об этом, тема помазника Божьего, царская тема, выхолащивается полностью. Вот. И книги официальная Московская патриархия на эту тему не выпускает, для того, чтобы народ не знал, например, кто такой земной Христос, то есть царь-помазник Божий. А ведь если народ таких элементарных вещей не понимает, кто такой в церкви помазник Божий, над которым совершается таинство миропомазания на царство, то тогда он никогда не поймет, кто такой антихрист, то есть сложный помазник, который будет противостоять нашему помазанию.
Да, еще раз напомним, что Христос – это с греческого «помазанник», переводится с греческого языка, как «помазанник». Христос есть помазанник. Так что царь – земной Христос, то есть помазанник. И неосведомленность вообще, невежество вот по вопросу царской темы, оно и приведет к непониманию того, что придет лже-помазанник, то есть лже.
А в итоге простая паства, простой народ страдает, и много
Антихрист,
всяких суеверий есть на эту тему, связанных, например, с Антихристом. И почему? Потому что отсутствие четкой, богословской, развернутой концепции насчет помазанника вот, не дает возможность понять народу, кто будет его по всем тем же пунктам антиподом. Не понимают, кто такой Антихрист, с какой стороны он подкрадывается, какова, в первую очередь, духовная опасность этого феномена, который, безусловно, будет Богом попущен.
То есть он как бы присвоит себе, он будет называться Антихрист, то есть как бы...
ложный помазник.
Ложный помазник, ложный... Христос.
Приставка «анти», она не только против, она еще и лже, и псевдо, и вместо, то есть много оттенков.
Да, он будет на себя называть как бы Христом, на самом деле, то есть
прямо, мы же знаем, что должен Господь
на днем и прийти, знаем, что будет,
да, будет, да, будет второе пришествие Иисуса Христа, и вот многие невежные люди ждут, что придет вот земной Христос сюда. Так на самом деле это ведь обещано было в Апокалипсисе, в Священном Евангелии, что Господь не придет больше на землю. Он приходил, Он взял грехи мира наши, человеческие, и на Голгофе пострадал, искупил наши грехи своей честной кровью. И дальше он уже никогда больше не придет на землю. Он явится на небе, когда придет судить живых и мертвых. На небе, на земле он больше не явится. А на земле явится его ложный помазанник, антихрист. И назовет себя как бы Христом. Вот вы ждали, что вот, мол, Христос придет, второй пришествие. Вот, мол, я и явлюсь. На самом деле это будет сатана во плоти. Потому что в него и сам сатана войдет, он будет править миром как царь. И когда он объявится, блаженная Благие Рязанская, что по этому поводу сказала, когда у нас будет царь?
Когда антихрист объявится, так с ума многие посходят, к нему посойдут и к нему в объятия прям побегут, ринутся.
Не только миряне, но и священники.
И духовенство побегут, да. Именно потому, что он как раз антихрист будет отвечать их многим чаяниям. Вот ведь сколько десятилетий, сколько поколений.
Учимся, непонимание царской власти.
Учимся, да, жить без царя, без настоящего, без помазанника. А ведь именно через помазанников своих, божьих избранников, Бог осуществляет водительство народом Божьим, как через своего богоизбранного вождя. Вот, и разучились мы уже ходить, значит, под водительством, действительно, Богом избранного специально для этого человека. И вот что нужно здесь подчеркнуть. Так же, как сбудется пророчество, написанное в Писании, о том, что Бог попустит антихриста, сомневаться в этом нельзя, так же и сбудутся пророчества, что будет последний царь, Христос настоящий. Так же и брань между ними будет. Потому что все человечество разойдется по этим двум полюсам, составит два царства, одно Христа и антихриста, и, как говорится в Евангелии, произойдет последняя брань. Восстанет царство на царство. То есть два религиозных народа будут. И народ на народ. Это речь идет именно о той самой последней брани, в результате которой, как мы веруем, зло будет побеждено силами добра. Независимо от того, что их большинство, а нас меньшинство на земле.
Блаженный Пелагий Рязанский, вы говорили, что через значит, своего крестника Петра говорила, что через 8 месяцев по воцарении Антихриста нам Господь дарует царя православного.
Откроет своего избранника.
Откроет своего избранника.
Его укажет воскресший Серафим Саровский.
То есть если сейчас уже, как говорится, последние времена по ходу событий, по всем признакам, да?
Предантихристово.
Предантихристово время сейчас, то очевидно и государь уже как бы уготовлен уже и среди нас.
Государь есть в руце Божьей всегда, потому что Господь всегда готов в любую секунду, если мы достойны того, вернуть нам царя. Да. Он всегда готов.
То есть дать нового царя на последние времена.
Разумеется.
Не того вернуть, Николая II святого, а дать последнего царя из династии Романовых, который и закончит логическое царствие здесь на земле до второго пришествия Христа. И тогда у нас как бы возобновится эта порванная нить царской власти до последнего времени, до самого второго пришествия Христа. У нас возобновится опять это.
Мы прекратим волю Божию попирать, потому что сколько же можно жить в греховном своеволе? При отсутствии помазанника невозможно жить за святое послушание Богу и царю.
Угу.
А в греховном своеволе упражняются многие поколения уже. 3-4 поколения уже настолько развратились, что, видимо, многим придется и с жизнью расстаться. И такие скорби надвигаются, беды, войны.
Да.
И кто не покается, кто для следующего исторического отрезка, то есть послужить нашему последнему царю, будет непригодным, тот, как говорится, и видимо, из этой жизни.
Вадим Петрович, скажите, пожалуйста, вот я вот, вам сейчас задала вопрос. Вот мне многие священники говорили о том, что в духовных семинариях, в духовных академиях запрещено, две темы было со времен революции. То есть наша вот эта вот советская церковь, она не училась двум вещам. Две темы были закрыты. Апокалипсис и тема царское, что есть царское служение, что есть царское самодержавие. И потому наше священство мало знает об этом вопросе. Но скажите, хорошо, ладно, меня тоже этому никто не учил, я не училась в духовных семинариях, но почему-то меня заинтересовал вопрос, под какой мы властью, под за грехи ли нам дана эта власть? По попущению Божьему, или есть еще какая-то другая ведь власть. И я стала интересоваться, да, действительно есть другая, царская власть. И царь дарует, Господь дарует царя земного народу, который, в общем-то, ну, за его праведную жизнь, скажем так, и покаяние в грехах. И вот это покаяние и будет у нас на последние времена, и тогда Господь откроет нам своего последнего царя в России.
Так вот, за стремление к праведности.
Да, за стремление.
Потому что царя какая,
да,
может быть?
Конечно,
полноценное,
конечно,
бытие.
Так вот, почему же мы, вот, простые люди, интересуемся царской темой и пытаемся вам об этом рассказать? А наше священство избегает этой темы и само по себе не интересуется. Разве оно не знает, что этого делать нельзя? Знает, говорил блаженный Пелагея Рязанская. Но умышленно все делают. Не хотят признавать царскую власть земную. А почему не хотят признавать? Может быть, потому что царь есть глава земной церкви, и они не хотят делиться с этой царской властью, с царем?
Ну, во-первых, нет смысла церковь делить вот по этапам, значит, таким историческим, как советская, демократическая и прочие этапы. Лучше ее называть, ну, проще, как бы, вот, плененная церковь. Мы в плену. Вот, это безбожное иго, оно началось, но еще и не закончилось.
Есть, кстати, замечательная книга о Верке Таушева, которая называется «Церковь перед лицом отступления».
И вот эта плененная церковь в лице духовенства и высшего духовенства действительно отходила от этих важных вопросов, буквально таких вероисповедных, и... Что мы видим в итоге? В итоге мы видим, что большая часть архиереев, к сожалению, предают подлинные интересы церкви. Хотя есть пастыри, и в том числе и архиереи, которые этой темой очень интересуют. И пишут, и проповедуют, и книги выходят, и магнитофонные записи.
Как бы церковь делится уже сама в себе, то есть на верных и неверных уже сейчас.
А ведь это есть.